Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
«Газпром» и «Нафтогаз» подписали пакет документов по транзиту газа. «Форбс» назвал санкции против «Северного потока-2» запоздавшими. Не скрывается от правосудия, а бежит от несправедливости. Экс-глава «Рено» Карлос Гон покинул Японию. Главное в новостном потоке разберем прямо сейчас в студии Диана Кобракова и Илья Харламов. Всем здравствуйте.
Доброе утро.
Привет. Но сегодняшний эфир начнем с того, что буквально несколько часов остается до нового 2020 года. И тут вот я, кстати, посмотрела, оказывается, согласно данным фонда «Общественное мнение», 85% жителей только российской столицы проведут новогодние каникулы дома в Москве. То есть немногие уезжают куда-то либо на моря, либо, возможно,
85
кататься.
85% дома, да?
85% жителей только российской столицы.
Ну,
это
да.
Мы сейчас
кстати
только
говоря,
про Москву российская говорим.
Столица это люди, ну,
а
живут
это показатель,
более обеспеченные, скажем
так. О чем
так.
И речь, о чем и речь, да. Поэтому отсюда даже можно сделать соответствующие выводы. По поводу того, если вы не знаете, чем вы планируете заниматься, на самом деле, в Москве, как минимум, будет проходить множество различных мероприятий. Уже, как известно, Тверская улица в центре столицы, она перекрыта. Все готовится к тому, чтобы встречать Новый год, будут открыты и катки, можно встречать Новый год на катке, будет проходить множество различных праздничных концертов в разных уголках российской столицы. Ну и если вы заинтересованы в каких-то деталях, я думаю, что, открыв интернет, вы все это спокойно можете найти. И еще мне показалось любопытным сообщение от Роскосмоса, Илья.
Так, вот, что говорят,
да,
что
в Роскосмосе сообщают, что экипаж Международной космической станции встретит Новый год аж 15 раз. То есть они пролетят за сутки,
ну
15 вот этих,
да,
15 полных суточных витков. И еще, кстати, кто, возможно, в празднике работает, чтобы было не так обидно, я скажу, что экипаж МКС в этом году отдыхает целых 2 дня. Это такие, знаешь, новостные заголовки. Раньше был только один день, а теперь они отдыхают, собственно, Новый год и Рождество. Вот. Еще раз скажу, что множество различных площадок, где можно будет встретить Новый год, если вы, допустим, хотите выйти из дома или же после встречи Нового года в кругу семьи или в кругу друзей хотите прогуляться, есть множество различных вариантов. Мы поздравляем всех коллег, всех наших радиослушателей с наступающим Новым годом. И я, кстати, добавлю, что в 10 часов по московскому времени у нас будет астролог в студии. Да, и мы будем делать прогнозы на 2020 год. Нам расскажут о том, как правильно встречать Новый год, в чем можно было бы быть одетым, например, или что нужно, чтобы было на столе, чтобы задобрить крысу. 20-й год, год крысы. Ну и по знакам зодиака тоже пройдемся. Я уверена, что некоторым точно будет это интересно.
Присоединяюсь к поздравлениям и предлагаю всем делать все-таки свою судьбу своими руками, а не сильно надеяться на астрологию.
Согласна с тобой, потому что все в наших руках и все в наших силах. Ну а далее «Газпрому» и «Нафтогазу». Баланс интересов восстановлен, об этом заявили в Москве. Россия и Украина подписали пакет документов, который обеспечит транзит российского газа в Европу с 1 января 2020 года. Это произошло после многодневных непрерывных переговоров в Вене и урегулирования, в том числе, всех финансовых вопросов.
Ну вот, да, Украина получит, как заявил Зеленский, 7 миллиардов долларов. До этого звучала цифра 18, кстати говоря, несколько скорректировалась и может быть продлен еще на 10 лет. Ну, если стороны, конечно, сочтут это необходимым.
Угу. Выражает, приветствует заключение контракта по транзиту газа вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он, кстати, присутствовал на многих переговорах между «Нафтогазом» и «Газпромом». Выражает признательность за тяжелую работу и усилия. Мы также еще спросим мнение политолога, заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров с нами на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, доброе утро.
Но уже вроде как все даже распределили, что в 2020 году на транзит газа должно пойти, по-моему, 65 кубометров.
Миллиардов.
Миллиардов. Миллиардов. И дальше, так как контракт на 5 лет в среднем подписан, и дальше 21 и до 25 по 40 миллиардов. Ну, то есть, по большому счету, все, мы можем все спокойно выдохнуть.
Да, вот баланс интересов. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, давайте вот вообще, почему это произошло и почему относительно спокойно произошло, почему мы не перешли в Новый год с неподписанным контрактом. Потому что, конечно, Зеленскому необходимо показать себя Евросоюзу гораздо более эффективным переговорщиком, договороспособным, в отличие от Порошенко. И поэтому вот в той информации, которую вы дали перед тем, как мы начали с вами общаться, самое важное, наверное, была реакция Еврокомиссии. Вот реакция Еврокомиссии, ради этой реакции Еврокомиссии, и вот так события и развивались.
Поэтому одобрямся.
Можно было, можно было ожидать, что так и произойдет, да, единственное, что, ну, 31-го ли это произойдет, или 30-го, но не 1 января точно. В общем, это произошло. Насколько это выгодно России? Ну, относительно выгодно, наверное, в том плане, что речь идет о диверсификации поставок. Понимаете, тут вот что интересно. Выбивается самый главный, основной козырь из рук, я не знаю, в данном случае они неправильно, это Соединенных Штатов, которые заявляли о своих санкциях против Северного потока-2, ведь не столько даже в связи со своими ожидаемыми поставками сжиженного природного газа в Европу, сколько с вот нежеланием России транзитировать газ через Украину. Транзитируем газ мы через Украину. С Евросоюзом у нас полное взаимопонимание, полный консенсус по этому вопросу. Поэтому, конечно, санкции против Северного потока 2 на этом фоне выглядят просто идиотизмом. Вот другого слова, даже дипломатичного, более дипломатичного и подбирать в данном случае нельзя. Поэтому мы сейчас союзники с Евросоюзом. Извините за такую...
Игорь Владимирович, а цена транзита в два раза повышена. Это как-то на финансовых показателях «Газпрома» может сказаться?
Ну, там вообще вопрос, конечно, вообще специфический. То есть речь идет не просто о повышении, конечно, цены, а сколько о принципе качай или плати, да. То есть мы в любом случае обязаны эти объемы прокачать. Даже если эти объемы не будут прокачаны, мы должны заплатить. Я думаю, что это плата вот за такой, за геополитические, в общем-то, дивиденды некие, да, за то, что не будет в отношениях с Евросоюзом это вообще препонами какими-то, не, препятствиями какими-то для договоренностей. Ну, по большому счету, вот так я бы оценил эти расходы, которые «Газпром».
А вот считается, что у американцев остается инструмент давления на Россию в виде Украины, и они могут рукотворный кризис создать. Вот как прокомментируете эти позиции?
Но Украина по-прежнему остается непредсказуемой такой территорией, да, на границе Евросоюза и России, и кризис там может создать. Могут создать все, кому не лень, не только Соединенные Штаты. Я просто боюсь, что к Украине надо относиться по принципу «спички детям не игрушка». Они сами могут создать быстрее кризис, чем кто-нибудь пожелает там со стороны его создать. Но вот такая ситуация. Это те самые геополитические риски, которые мы, выстроив отношения с Евросоюзом, но все-таки гасим для себя неким образом. То есть в данном случае мяч на стороне оппонента, если уж кто-то будет сейчас какие-то пакости творить, то уж точно будет видно, виден виновник этих событий. Если Украина что-то и захочет сделать, Евросоюз вряд ли на нас укажет.
Да,
Или... Я хотел просто еще узнать, вот из этого пакетного комплекта документов может еще какие-то, ну, могут еще вырасти какие-то политические соглашения или там какое-то потепление между Москвой и Киевом? Или это чисто экономика и все, и точка?
Ну, мы видим, что те договоренности, которые по определению изначально предполагалось, что Зеленский заключит, это, например, обмен пленными, да, и вот контракт, газовый контракт, он и заключил. Дальше этих флажков Зеленский пока не вышел. Удастся ли наладить отношения с Украиной по другим направлениям, пока вызывает большое сомнение. Мы видим, что, например, подвижки выполнения Минских соглашений дальше, чем обмен пленными, не происходит. Но вряд ли можно ожидать подвижек по другим направлениям, если только не будет, ну, прямо конкретная, прямая, непосредственная выгода экономическая для Украины. Но я думаю, что могут какие-то экономические связи быть восстановлены. Только в том случае, конечно, если это будет, ну, крайне, крайне необходимо и жизненно необходимо для Украины.
Это не единственная газовая тема, которая нас интересует. Есть еще в том числе «Северный поток-2». Санкции не помешают. Издание Forbes считает, что американские ограничительные меры в отношении проекта «Северный поток-2» вряд ли сработают. Их надо было вводить год назад.
Ну вот вопрос, а все-таки они сработали или нет? Ведь проект во времени пролонгируется теперь.
Ну, пакость, да, это можно расценивать как пакость. В данном случае я уже прокомментировал неким образом ситуацию с «Северным потоком-2». Сейчас, после заключения газового контракта с Украиной, транзитного контракта с Украиной, санкции против «Северного потока» выглядят, ну, просто наглым и бессовестным продавливанием своих собственных интересов по поставкам сжиженного природного газа в Европу.
Но они могут диктовать правила, страна могущественная, в этом, собственно говоря, причина.
Ну,
дубиной махают.
Могут ли они диктовать правила, это вопрос, знаете, весьма
спорный.
Спорный. За, не помню таких историй в мировой практике, чтобы фактически на стадии окончания прекращались проекты. Понятно, что никто не будет его прекращать, если осталось проложить всего 160 километров.
Ну вот швейцарцы испугались, суда свои сняли.
Ну, сняли, но закончим. Мы закончим, мы позднее это закончим. Теперь у нас нет перед нами такого дедлайна в виде даты окончания газового контракта.
Ну да, то есть в Европе кризис энергетически не возникнет по причине «Газпрома».
Для этого... С этим была связана спешка, скажем так, с этим была связана привязка к определенным датам. То есть мы никому-то, знаете, не в подарок какому-то там съезду, извините, «Единой России», ну или там Коммунистической партии, да, Российской Федерации, завершить собирались этот проект. А именно потому, что на кону стояла энергетическая безопасность Европы, заканчивался контракт. Теперь он пролонгирован с Украиной, контракт, и значит мы можем не спешить закончить «Северный поток-2».
Может, он поэтому и был пролонгирован? Потому что все вот говорят про этого академика Черского, про судно-трубоукладчика. Находится судно в находке,
ну,
сейчас.
Ну, там, да, долго идти.
Гнать, не гнать
и, кстати,
его,
оно на ремонте, по-моему.
Не очень понятно. То есть Новак ссылался именно на это судно. В Объединенной судостроительной корпорации сказали, что вообще нет у России собственных судов, подходящих для этой прокладки труб, и надо якобы строить. А
но
строить
еще...
5-6 лет.
Да, но там еще нюанс. Вот третий энергопакет, он, Меркель добилась того, чтобы этот проект «Северный поток-2» в него не входил, но в мае заканчивается эта история. То есть и тогда после мая 50% будет только в трубе.
Я думаю, что найдем мы общий язык с Европой. В настоящий момент у нас очень выгодная переговорная позиция, потому что существует газовый транзит. Вот это, говорю, не та основная претензия. Я думаю, что вы говорите, почему был заключен контракт на прокачку газа через Украину. Все-таки не в связи с необходимостью что-то там делать с «Северным потоком-2», а в связи с желанием найти общий язык с Европой в первую очередь. То есть это было основное препятствие, да, это нам постоянно вставляли лыко в строку, это нам постоянно, нас постоянно упрекали, да. То есть мы заплатили, да, действительно где-то переплатили за снятие некоторых геополитических рисков. Сейчас, в 2020 году, когда Соединенные Штаты будут заняты своей внутренней кампанией, президентскими выборами, нам такой диалог с основной, с большой частью частью Запада, ну, ладно, со второй частью Запада, то есть с Европой, да, сейчас нам крайне необходим, поэтому выгоден в геополитическом плане нам этот газовый контракт на прокачку через Украину. В геополитическом плане он выгоден, несмотря на то, что вроде бы там и цена этого транзита не самая дешевая.
Спасибо, Игорь. Спасибо. Владимирович. Игорь Шатров, политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, был с нами на прямой связи. Но еще раз напомним, что по Северному потоку-2 проложено уже 2300 километров, осталось уложить еще порядка 160 километров труб. Но с разных сторон было заявлено, что до конца 2020 года Северный поток-2 будет полностью построен, этот проект будет реализован. Ну, в общем, пока ждем. Видимо, пока ждем.
Да-да.
Стало известно, что просят россияне у Деда Мороза. Если здоровье и счастье хоть как-то входят в компетенцию сказочного героя, то вот почему именно у него просят повышение зарплаты, неизвестно.
Смех и веселье у кремлевских ворот. Здравствуй, страна, идет Новый год.
В одном из российских городков в рамках зимнего чемпионата по новогодним видам спорта прошел хоккейный матч среди детворы. Но из-за отсутствия снега играть пришлось без коньков и с метлами вместо клюшек.
И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь.
Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке. Под бурные аплодисменты присутствовавших президент Туркмении промчался на скакуне по манежу конно-спортивного комплекса.
Сяду я верхом на коня.
Перебрался в Ливан экс-глава альянса Рено Ниссан Митсубиши Карлос Гон. Покинул Японию и на частном самолете прилетел на Ближний Восток. В стране восходящего солнца его обвиняют в финансовых нарушениях, однако выпустили под залог в ожидании суда.
Ну, на самом деле, насколько я понимаю, он это незаконно сделал. Его, значит, ему
причем,
мобильный
мало
телефон...
Мало того, что незаконно, еще непонятно как.
Да, ну вот на самолете с территории Турции, значит, перелетел в Бейрут, ограничили ему доступ к компьютеру, мобильникам пользования, и тем не менее он там оказался, и более того, заявляет о том, что бежал от правосудия, а не от закона, типа того, от политического преследования.
Да, к нам присоединяется Павел Тарусин, преподаватель факультета государственного управления МГУ. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
А мог ли сам бежать Карлос Гон без участия японцев в этом процессе? Потому что сейчас многие указывают на то, что квартира, в которой он находился под домашним арестом, она и охранялась, и находилась под камерами видеонаблюдения. Ну и как-то допустить, что в стране, в общем, в которой многое находится под контролем, и в контексте даже той же безопасности, как-то странно даже читать вот такие сообщения, что Гон бежал.
Ну почему странно? Добрый день. Я не думаю, что для японского правосудия это хорошая новость. Или японцы каким-то образом пытались избавиться от нежелательной фигуры. Дело в том, что, как бы сказать, эффективные менеджеры, которые проворовались и переложили свои расходы на компанию, которую возглавляли, это не редкость, это бывает постоянно. В данном случае японцам это невыгодно потому, что те обвинения, которые сейчас, вы знаете, осложнения. Но, с другой стороны, конечно, существует масса влиятельных японских, видимо, промышленников, японских государственных деятелей, которые принимали участие в этом, так сказать, процессе коррупции. И им вовсе нежелательное откровение бывшего главы Ниссана, которое может указать и на них, и на их темные дела. Поэтому в данном случае, видимо, некоторые люди, которые имеют влияние в Японии, в правительстве и в экономике, ну, просто вывели данную фигуру из этого уголовного процесса, чтобы не попасть под удар.
И теперь этот процесс, он как встанет, Гона объявят в розыск. Что дальше будет происходить?
Ну, между Ливаном и Японией, по-моему, нет договора.
Вряд ли, да.
Вряд ли. Поэтому человек может спокойно там сидеть, писать мемуары, рассказывать все, что угодно.
У Гона, кстати, есть три гражданства: Франции, Бразилии и Ливана. То есть из Ливана он сейчас может
Ливан
и переместиться.
Для него наиболее безопасное место, судя по всему.
Да, это безопасное место, потому что он там родился, он ливанец-христианин, поэтому самое безопасное место. Да, он будет выступать, но в данном случае речь идет, опять же, о том, чтобы те люди в японском руководстве, в японской элите, они не попали под удар. Да, правосудие будет идти, но без главного обвиняемого, который, ну, знает весь расклад, который может дать показания против тех или иных чиновников, политиков или промышленников, этот процесс будет обречен.
А вот интересно, скажи, пожалуйста, вот чисто если с автомобильной стороны посмотреть, Гон обвиняет в заговоре против него руководство именно Ниссана, то есть одной из компаний, которая входит в эту корпорацию. Вот в чем здесь причина? Там же еще Митсубиси есть, японская компания. Ниссан Митсубиси.
Ну вот опять же, это конгломерат компаний Рено, Ниссан, Митсубиси. Опять же, когда он пришел на Ниссан, да, он же там провел политику жесткой экономии и добился того, чтобы кризис на предприятии был преодолен. В данном случае, видимо, возникли какие-то противоречия между советом директоров Ниссана, да, и его руководителем. И, видимо, что-то не поделились. Но опять же, говорить об этом, не имея на руках данные расследования, данные процесса, мы пока не можем, что конкретно между ними произошло.
Боюсь, что мы и в перспективе не сможем этого сделать. Скорее всего, это будет как-то за кадром происходить.
Ну, деньги большие на кону. 80 миллионов его... В сокрытии 80 миллионов обвиняют.
80 миллионов долларов.
Долларов, да. И списание убытков личных на сумму 16 миллионов. Но он там пользовался за счет корпорации всякими благами земными. Но, тем не менее, вот результат таков пока.
Да, следим за этим процессом. На повестке у нас еще Соединенные Штаты Америки. Неожиданная идея. Экс-вице-президент США, кандидат от Демпартии на президентских выборах 2020 года Джо Байден заявил, что в случае победы готов отдать вице-президентское кресло республиканцу. Правда, не уточнил, какому именно.
Да, здесь так любопытно. Он говорит, что много достойных республиканцев в стране и в республиканской партии. А мы вот знаем еще, что республиканцы хотят добиться того, чтобы контролировать и нижнюю палату. Вот после того, как демократы немножко с Трампом проштрафились. Вот как вы считаете, это чистая политика, чисто политическое такое пустое заявление Байдена? Или действительно это возможно, в принципе?
Вы знаете, с одной стороны, если посмотреть на перевод, то Байден допустил именно гипотетическую возможность того, что вице-президентом будет республиканец. Но с другой стороны, он дал четкий месседж на то, что руководство демократов готово объединяться с республиканцами, чтобы не допустить Трампа к победе на следующих президентских выборах. Потому что по традиции президент и вице-президент, они выступают в связке от одной партии. И вот в данном случае то, что Байден не отказался решительно от подобного нарушения традиции, говорит о том, что действительно истеблишмент Вашингтона настроен против Байдена. Он пойдет на все, чтобы не допустить его к победе на следующих выборах. И действительно ремарка, да, Байдена говорит о том, чтобы приглашение республиканцев к танцу. Сделайте шаг вперед, сделайте верный шаг, и мы вместе остановим нынешнего президента на его пути к второму сроку.
Павел Владимирович, а где молодые перспективные политики в Соединенных Штатах? Если будут бороться Байден, Трамп, Блумберг еще там претендовал или претендует на президентский пост, какие-то все люди очень почтенного возраста?
Вы знаете, очень сложно сейчас молодому и... так сказать, человеку пробиться наверх этой вертикали власти и занять такие позиции, с которых можно штурмовать президентский пост. Проблема в том, что возникло очень много вот таких вот кланов, кланы Клинтона, кланы Буша, да, которые просто-напросто отсекают молодежь, отсекают людей достаточно молодого возраста от борьбы за президентское кресло.
А у Трампа есть, кстати, свой клан?
Нет, у Трампа клана своего нет, это совершенно несистемный человек, который пришел со стороны, И именно потому, что он не системный человек, именно потому, что он не свой.
Потому его и хотят вышвырнуть обратно.
Да, не то, что вышвырнуть, они просто не хотят работать.
Угу. Но если про Нижнюю палату, вот у республиканцев получится ее взять под контроль в обозримой перспективе?
Ну, вы знаете, судя по тому, что мы имеем социологические данные, ну, вряд ли. Все-таки демократы, они обладают в настоящий момент несколько большим влиянием в Штатах, нежели республиканцы. И, видимо, они сохранят это преимущество на следующих выборах.
Спасибо, Павел Владимирович. Павел Тарусин, преподаватель факультета государственного управления МГУ, был с нами на прямой связи. Еще я бы добавила, что Байден как-то отказывается участвовать и давать показания в рамках импичмента президента Трампа.
И накопали против его сына.
Мало того, что накопали, он это аргументирует тем, что Трамп таким образом всячески пытается отвлечь внимание общественности от как такового импичмента
и
Трампа.
От собственной персоны.
Да, а в общем остальную часть, вот как раз о которой ты упоминаешь, он умалчивает.
Ну, это логично.
В любом случае есть подозрение, что на его имидже, на его политических очках это положительно явно не скажется. Но тоже это то, что переходит в 2020 год. Год,
а там
то,
выборы
в
США нас
следить.
Ждут. Весьма увлекательное мероприятие.
Это факт. Мой коллега
спасибо.
Илья Харламов, спасибо.
Будь в теме.